ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა. მოისმინეთ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM
100.4. ახალი მონაცემებით გაიზარდა ანკარაში დაღუპულთა რაოდენობა. ისლამურმა სახელმწიფომ მეორედ განახორციელა ქიმიური შეტევა ჩრდილოეთ ერაყში. საქართველოს სოფელ ჯარია შენთან საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები აგრძელებენ უკანონო გზის მშენებლობას. თავდაპირველად უცხოეთის ამბებით გავისკებთ ახალი ამბის გამოშვებას. თურქეთის ხელისუფლებისა და საინფორმაციო საშუალებათა ცნობით სუმცირე 27 კაცი დაიღუპა და 75 დაიჭრა 13 მარტს თურქეთის დედაქალაქში მომხდარი მძლავრი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა გუვენ პარკში, რომლის მახლობლად რამდენიმე სამინისტროს ოფისი მდებარეობს. როიტერსი უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებზე დაყნობით იუწყება, რომ აფეთქებასთან ერთად ისმოდა სროლის ხმაც. ზოგიერთი ადგილობრივი ტელეარხის ცნობით აფეთქდა დანაღმული ავტომანქანა. მსგავსი ინციდენტი ერთი თვის წინ მოხდა თურქეთის დედაქალაქში, სადაც მაშინ 29 კაცი დაიღუპა. წინა ინციდენტზე პასუხისმგებლობა ქურთმა ექსტრემისტებმა იკისრეს. ერაყის ხელისუფლების ცნობით ექსტრემისტებმა, რომლებიც თავიანთ თავს ისლამურ სახელმწიფოს მებრძოლებს უწოდებენ, 12 მარტს ქიმიური იარაღით განახორციელეს შეტევა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ქირკუკის მახლობლად. ქალაქ ტაზის შიიტების წინააღმდეგ მომწვეული ქიმიური ნივთიერების გამოყენების შედეგად ერთ-ერთი შიიტი მებრძოლი სამი წლის გოგო დაიღუპა. ოფიციალური ცნობების თანახმად, ქიმიური ნივთიერების გამოყენების შედეგად ქალაქის 600 მცხოვრებს აღენიშნებოდა დამწვრობა, ხუთვა და გაუწყლოება. ახალი ამბის გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განმარტოთ. გორის რაიონის სოფელ ჯარია შენის განაპირას უთესად საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლებმა გუშინ დილით დაწყებული სამუშაოები კვლავ განაახლეს. გავრცელებული ინფორმაციით, არეალში, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიას ესაზღვრება, გუშინ შეარაღებული პირები გამოჩნდნენ. მათ ადგილობრივთა ხილის ბაღებში ვაშლის მრავალწლიანი ნარგავების ჭრა და გაზის გაყვანის სამუშაოები წამოიწყეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ეს საკითხი იქნება სერიოზული განხილვის თემა სამშაბათს ერდგინეთში ინციდენტებისა და პრევენციის მექანიზმის განხილვის დროს და ასევე ჟენევის მოლაპარაკებებში, რომელიც მარტის მეორე ნახევარში გაიმართება. ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან ხალშუა დღეზე სტუდენტთა ერთპაშათო ორი აქცია გაიმართება. ერთი ჯგუფი უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივ ჩარჩოებში დაბრუნების მოთხოვნით გამოვა, ხოლო მეორე ჯგუფი, რომელიც რამდენიმე დღეა უნივერსიტეტის ფოიეში ღამეს ათენებს, ზუსტად იგივე დროს შუა დღისათვის უნივერსიტეტში საპროტესტო აქციის გაგრძელებას გეგმავს. უცხოეთის ახალი ამბით განაგზობთ ისევ ახალი ამბის გამოშვებას. რუსეთის დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ ჟენევაში დაადასტურა მოსკოვში გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის დახურვა, რასაც ამორგაროს ხელმძღვანელობა ადრე წინასწარ მეტყველებდა. ამ ვითარების ფონია უფლებადამცველების დამოუკიდებელი ჟურნალისტებისა და საჯარო დებატების წინააღმდეგ რუსეთის ხელისუფლების მიერ დაწყებული რეპრესიები. ირანი აცხადებს, რომ არ გეგმავს ნავთობის მოპოვების შემცირებას, როგორც ეს რუსეთმა და საუდის არაბეთმა მოილაპარაკეს იმ მიზნით, რათა მოხდეს გლობალური მასშტაბით ნავთობის ფასის ვარდნის შეჩერება. ირანის ნავთობის მინისტრის ბიჟან ნამდარ სინგაჰენის თქმით, მომპოვებულმა ქვეყნებმა თავი უნდა დაანებონ ირანს, რომელიც მხოლოდ მაშინ შეაჩერებს ნავთობის მოპოვებას და გაყინავს წარმოებას, როდესაც პროდუქციის მოცულობა დღეში 4 მილიონ ბარელს მიაღწევს. საბერძნეთის ცდილობს სხვადასხვა ცენტრებსა და სამედიცინო დაწესებულებებში გადაანაწილოს იმ ათასობით მიგრანტის ოჯახები, რომლებიც მაკედონიასთან ახლომდებარე ერთ-ერთ ბანაკში ცხოვრობენ. ათენის შეშფოთება განსაკუთრებით გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც დევნილთა ბანაკში მყოფ პატარა გოგონას ჰეპატიტის ეპიდემია აღმოაჩინა. 12,000 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები და ახალშობილი ჩვილები, სასასრულო ქალაქ იდომენიში ჭუჭყიან კარვებში ცხოვრობენ და მოელიან მაკედონიაში გადასვლას, თუმცა მაკედონიამ და მეზობელმა ქვეყნებმა მათ საზღვრები ჩაუკეტეს. 14 მარტს ჟენევაში სირიის ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდებიან ერთმანეთს. მანამდე პარიზში 13 მარტს შეერთებული შტატების, ასევე საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიისა და ბრიტანეთის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების შეხვედრა გაიმართა. ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ სირიის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული ზავი მყიფეა და არსებობს საბრძოლო დაპირისპირების განახლების საფრთხე. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Что за это?
Да мы два раза стукали так, что можно...
А слово?
Слава Украине!
Героям слава! У вас коллеги, коммуняки?
Нема.
Агенты, НКВД-сты, сепаратисты?
Нема.
Нема? До перевірки. Ставим до перевірочки. Хвилиночку там почекайте.
Ага, чекаем.
Це перевірка трубки для москалів.
Видно?
Так. Вітаю, медовухи. Москалі падають, як мох. Не пече? Нормально. Двері, зачиніть двері.
Так, зачиніть?
Так. Це у нас такий тематичний ресторан-музей, де тематика вояків УПА, бендерівці. І назва нашому закладу «Краївка».
А ми були вже.
Замітили, що немає вивіски ніякої.
Немає.
І тут ще не «Краївка». От наші хлопці придумали чудо книжкову шафу, а «Краївка» є слово «критися». І за нею мусили критися. І там життя вирує.
А я сюди зібралася.
Слава Україні! Смачного!
Вы смотрите и слушаете Радио Свобода. Мы в гостях во Львове, в известном, можно сказать, культовом в некоторых кругах заведении под названием «Краївка». Это заведение, где человека встречают словами «назови пароль», ну, то есть гасну по-украински. Человек должен сказать «слава Украине», и если он этого не знает, его, надо сказать, здесь совершенно не бьют и не выгоняют, а просто предлагают ему наводящие вопросы. Ну, и заведение это представляет собой некоторую имитацию хронов времен УПА, и вот о том, как оно функционирует, это заведение, как оно вообще появилось, и почему оно раздражает людей, которые о нем ничего не знают, но что-то такое слышали, и боятся его, думают, что здесь происходит такая страшная бандеровская пропаганда. Ну да, мы во Львове просто вот в логове бандеровской пропаганды. Мы сегодня будем разговаривать с Юрием Назруком, который совладелец этого заведения. Правильно, Юрий, я говорю?
Так. Совладелец и ответственный за концептуальную часть.
Прекрасно. Это холдинг «Эмоции Фест». Вот. Далее сидит Тарас Возник, культуролог, политолог, главный редактор журнала «И».
Русскому человеку это не выговорить. «И».
«И». Не выговорить.
В оригинале это звучит так. «И мит свои пункты».
Прекрасно, прекрасно. Антон Барковский тоже один из людей, который концептуально поучаствовал в этом проекте.
Нет,
философ
я
и журналист.
Да, философ и журналист. Вот, ну и, скажем так, будем сегодня говорить о новых, скажем так, мифах и старых мифов, да, в старое, в новом времени.
Да, о том, как они функционируют, как исторические мифы работают в Новой Украине, в пространстве Львова и, в частности, в пространстве львовских кафе. Ну и четвертый гость и участник разговора – это историк и переводчик Андрей Павлышин. Значит, вот я хочу начать с Тараса и Андрея. Как вам вот такая концепция? Можно ли говорить о, на самом деле, тяжелых и трагических периодах истории в столь развлекательной форме? Можно ли вообще из этого делать балаган? Причем, я еще раз говорю, балаган такой, что люди, которые не были никогда в вашем заведении, они думают, что здесь творится что-то ужасное, что здесь просто издеваются над русскими людьми, издеваются, ну, не знаю, там, над евреями, над кем-то еще. Вот эта вот мысль о том, что это чьи-то чувства может оскорбить. Тарас, вот что вы об этом думаете?
На самом деле, писание истории – это процесс, который не останавливается никогда. Мы всегда историю переписываем. И вот эта форма переписывания истории в этой форме, по-моему, она оказалась как бы наиболее адекватна времени. Почему? Потому что, по большому счету, больших толстых книжек, таких на 800 страниц, ну, читает человек 50, в лучшем случае, в вашей большой стране, и человек 5 в нашей, немножко меньшей стране. Но смотреть картинки, где-то там присутствовать, видеть это как иллюстрацию, причем иллюстрацию, которая исполняет десакрализирующую функцию в каком-то смысле, очень важно. Мало того, еще последнее как бы замечание, чтобы начать очень как бы в карьер. Мы пишем свою историю, а точнее переписываем свою историю, исходя не из того, что на самом деле было в прошлом, а исходя из тех задач, которые перед нами в будущем. То есть, на самом деле, прошлое надвигается на нас с будущего. И поэтому вот, мне кажется, что вот эта форма такой как бы десакрализации сложной украинской и не только украинской истории оказалась созвучна времени.
Тарас, спасибо. Андрей Павлович.
Ну, наверное, большинство наших слушателей читали «Имя Розы» Умберто Эко и помнят этот конфликт между очень серьезным и очень комическим, которое избивает чрезмерную серьезность и делает нас людьми. Для меня этот проект – это прежде всего преодоление отравы ненависти, которая была разлита на этой земле в страшных, огромных количествах в советские десятилетия. Нас воспитывали в этом чувстве ненависти, и это чувство ненависти нужно преодолеть. И мне кажется, что определенной моделью для этого заведения был любимый всеми украинцами, замечательно переведенный на украинский язык роман Гашика о «Бравом солдате Швейке», где страшный, тотальный ужас Первой мировой войны был преодолен таким пацифистом, шутником, балагуром, авантюристом Йозефом Швейком, который очеловечил этот мир своими шутками, своими рассказами. И тут тоже существует какая-то попытка очеловечить все это. Ну а по поводу этих всех страхов, о которых Лена говорила, тут я отсылаю к знаменитому мему «Львовское метро». Во Львове нету метро, но есть мем «Львовское метро», и под этим мемом собраны множество рассказов о тех ужасах, которые творятся в этом несуществующем виртуальном пространстве.
Андрей, спасибо. Антон, может быть?
Несколько лет назад пришла попытка переосмыслить то, что делалось, и, скажем так, затянуть это в новый, не знаю, общественный, культурный дискурс. Украина начала как бы набираться новых смыслов, но новые смыслы без объяснения, скажем так, старых вещей, они не работают. Вот это было, скажем так, реализация вот этой вот попытки. Ну и, наверное, очень важным был вот этот вот момент внутренней десакрализации понятий. Да, у нас привыкли после падения Советского Союза, после изгнания коммунистов, ну, во всяком случае, из идеологической площади Западной Украины, осталось определенное мифологизированное вакуумное пространство. И вот в этот новый пустой мир начали входить в том числе и мифы, и кроме истории. В 90-х годах это приобретало иногда довольно гротескные формы, происходило какое-то заигрывание со старыми делами. Это миф о Второй мировой войне, мифы, множество разных мифов. Это, с другой стороны, и глорификации, и понимание вот этой вот страшной истории, да, после большевистских и нацистских бульдозеров, которые прошли по Западной Украине. Но, к сожалению, это все находилось в несколько таком атомизированном виде, да, то есть не было возможности даже простому человеку выйти за границы вот этого вот минимального восприятия, например, собственной семьи, да, то есть происходило, не знаю, восприятие индивидуальных трагедий и, с другой стороны, вот этого вот страшного коммунистического шайтана, страшного коммунистического зла. А вот связки какой-то вот конкретной не было. Кем были эти люди, которые воевали во время Второй мировой войны? Кто были те люди, которые шли в лес с оружием? Кто были те люди, которые оказались между красными, коричневыми и прочими? Это была такая вот живая какая-то, не знаю, бахтинский подход к пониманию страшного.
Антон, спасибо. Ну, Юра Назарук, вот коллеги наговорили много умного, я бы сказала. Это такая, прямо такая высокая теория. Вот, давайте перейдем к практике. Вот что за портреты людей, что за фотографии мы видим на стенах Краевки, и что за предметы, как вы их собирали, как вообще все это происходило?
Сам проект Краевка уже работает 8 лет, и как бы если говорить о даже бизнесовой какой-то части, да, то это один из наиболее успешных проектов, который вообще есть в Украине на сегодняшний день.
Перед началом программы мы обсуждали, на каком языке будет говорить Назарук. Он сказал, я хочу на украинском, потому что у меня лучше украинский, это часть нашего бизнес-проекта. Извините, я вот такие тайны рассказываю.
Да, потому что вы решили как бы ломать мифы, которые сейчас работают на нас и приносят деньги городу, потому в год через этот ресторан проходит в части около миллиона людей. И если посчитать это 8 миллионов людей за 8 лет, это огромная часть людей, которая прошла через эти стены. И наша задача как бы с самого начала стояла в том, чтобы люди, которые приходят вовнутрь, они приходят с разными ощущениями, с разным пониманием этой истории. Да? И большая часть, я бы сказал, даже процентов 70-65 приходит с негативным отношением. Да? Они, ну им интересно, если ты боишься идти в комнату страха, ты что же туда хочешь попасть? Ну, они уже здесь, как бы, они во Львове, и им как бы интересно прийти туда, про что все разговаривают. Да? И за эти 8 лет у нас не было ни одного какого-то там конфликта между посетителями на уровне отношения к истории, о дискуссиях об УПА или о советской армии. Наша задача стояла в том, что вот если себе представить там 100 людей, они зашли вовнутрь, с каким ощущением они должны выйти после этого, да? И если они попадают в атмосферу как бы позитива даже в очень отношении к очень сложных темах, да, то наша задача была в том, когда они в следующий раз будут в своем Нижнем Тагиле или там в другом городе смотреть телевидение и новости, и им будут рассказывать про то, как во Львове бьют и вешают русских, они уже были и видели, у них должно появиться сомнение. И вот наша задача, вот сомнение, которое должно выйти в этих людях, которые живут там где-то далеко, и они все время как бы очень негативно к этому относились, это уже, ну, как бы большая вещь. Другая, как бы, идея была в том, что в это время, когда мы открывали заведение, потому что, ну, за 8 лет очень много поменялось и внутри страны, да, когда мы открывали, то слава Украине, у нас только здесь во дверях говорили, да, а сейчас, как бы, вся страна, и даже армия, и даже какие-то там пограничники, все говорят слава Украине, это нормально, да, как бы, очень большие изменения, это конечно, тоже должно повлиять на вообще суть этого заведения. Да? Но с самого начала как бы, вообще тема УПА это было что-то такое очень живое, очень дискутивное. Там все западная, восточная Украина, как бы, главная дискуссия в том, что были они там на стороне немцев, на стороне русских, как бы такая живая вещь. А когда мы сделали проект, мы как бы для себя это остановили. Потому что когда мы уже можем с улыбкой воспринимать нашу историю, это означает, что эта история уже это история. Вот ты приходишь сюда, и ты не дискутируешь, были ли они или нет. Это как бы ответ на вопрос, что это. Это просто мы на момент открытия, это мы собрали здесь, наверное, наибольший архив фотографий УПА, потому что они тоже были только 42-го года, фотографии УПА, которые вообще есть. Да? Ну, мы с музеев, с людей, которые где-то там собирали их. Да? И когда ты сюда приходишь, ты смотришь в глаза людей. И ты не можешь сказать, их не было. Вот они. Ну, ты приходишь, и ты вот среди них. Идея в том тоже была, чтобы не показывать войны. Тут нет убийства. Да? Тут есть часть жизни украинского народа, очень героическая часть, да, и тут нет смертей, тут просто люди, которые жили. И тут мы попробовали собрать как бы и еще часть таких очень бытовых историй, да, как бы свадьба, там история про человека, который в Нью-Йорке был боксером, вернулся, был в УПА, там про художника УПА, про УПИвскую радиостанцию, в которой был бельгиец, да, это такие множество историй, как бы, которые творят большую часть нашей жизни. И как бы на момент открытия это для нас тоже не было просто, потому что мы понимали, что как бы мы работаем с очень живой историей. Да? И первые, кто выступил против, были как бы вояки УПА. Они же тоже для них это очень, очень близко, и Криївка для них ассоциативно, ну, как бы не лучшая часть их жизни. Да? Они понимали, что очень много людей погибло там. И они привыкли, как и та часть, которая там приходит на митинги с красными флагами, они привыкли выражать свое мнение, прийти на площадь, поднять флаг, попробовать нацепить на себя какую-то там одежду, потому что я, ну, считаю, что в УПА, ну, как бы не было формы. Это, ну, армия, которая была в подземелье, да, партизанская армия, у нее нет формы, нет как бы там каких-то отличий, да, это, ну, по-украински это национально-вызвольный рух. И они привыкли это делать так, и они не поняли тоже этой формы, но как бы потом очень такие были у нас тяжелые дискуссии, мы попробовали им объяснить, что наша-то как бы идея рассказать миру правду об этом, рассказать множество людей, что это часть нашей истории, мы ни с кем не дискутируем. Ну, как бы пришел сюда посетитель, я с ним не дискутирую об этом. Он пришел уже в что-то, что существует. И он пришел, посмотрел, хочет он, не хочет, но это было. на этой части земли вот такая история. Может, потому что, когда ты сюда приходишь, в отличие от музея, тебе тут ничего не пропагандируют. Ты можешь просто прийти, выпить пиво, даже, ну, а если что-то хочешь, ты можешь еще и почитать.
Когда первый раз сюда попал, у меня было полное ощущение музея. Я ходила и разглядывала каждую комнату, пыталась понять, вот, чему это посвящено, да, и это, надо сказать, что это вообще довольно большое помещение в историческом здании, которое 16 века, если я правильно помню, да, и это правда, вот на мой вкус, это такое настоящее музейное пространство, может быть, немножко увеселительной формы. Тарас Возник, пожалуйста.
Ну, все Швейка воспринимают как такого юмористического персонажа, но на самом деле он самое важное в Йозефе Швейке не то, что он смешной или он глупый, или он идиот, как там в этом романе, а то, что он теплый. Что он не колонизирован, не отлит в бронзу, хотя уже тоже сейчас в бронзе он тоже получился. Когда вы спросили вот об этих фотографиях, которые здесь там лежат, это вот эти всякие ковры, которые сзади вас, на самом деле, может быть, для вас они удивительны, но когда ты поедешь куда-нибудь на праздники, на Рождество, в наши села, куда-то в Карпаты, ты встретишь те же самые фотографии, те же самые вещи, та материальная культура, которая вот здесь как бы представлена. Конечно, для людей, которые из другого культурного ареала, это немножечко по-другому. Мало того, вот эти фотографии, Юрка сказал, что вот собрали вот пивские фотографии, все почти, и так дальше. В каждом семейном архиве, у меня где-то в семье вот так, может, 1.5 метра альбомов с подобными же фотографиями. Конечно, без автоматов пока что, но люди с той эпохи. И в этом смысле вот это заведение на самом деле показывает людей. То, что как бы очень важно. То, что первой реакцией реальных ветеранов украинской повстанческой армии было как бы отторжение, на самом деле является следствием глубокой советизации, которая зашла в том числе и в наше восприятие мира. То есть, если героику коммунистических каких-то там героев, значит, надо отбросить, то этих героев надо заменить на таких же бронзовых, таких же в кителях, в фуражках и так дальше, других. А не теплых, обычных людей, наших дядюшек, наших отцов и так дальше. И в этом смысле памятник Бандеры на самом деле является как бы такой гиперсоветским творением в эстетическом смысле слова. Тут же показывают простых и сельских парней и девушек, которые любили один другого, всякое бывало, и интеллигенцию высочайшего уровня, которая участвовала в этом, и боксеры. Это просто был народ. Разный, так как каждый народ бывает разный, начиная от пьющего серьезного человека, заканчивая господином профессором. И то, что их проект показывает не бронзу этого движения, конечно, это движение было героическим. Конечно, генерал де Голль говорил, если бы национальное сопротивление Франции имело такую структуру, как в УПА во времена Второй мировой войны, то мы бы не шли в обозе американских и французских войск, немножко раньше справились с нацистами или как-то в иных формах. Да, это есть, но очень важно показать человеческое лицо истории. При том всем, что Юра же понимал, что на самом деле сюда будут приходить люди, конечно же, с предубеждением. Бронзой это предубеждение не преодолеть. Можно только человеческим выражением лица или глаз. Вот это главное, по-моему, в их проекте.
Тарас, спасибо. Андрей.
Существует очень известная история о том, как голландцы приняли на себя презрительную кличку Гезы, которую использовали против них испанцы. Конфликты подобного рода происходят в человеческой истории в разных местах и в разные времена очень часто. И, ну вот, где-то более-менее так, как русские или поляки чувствуют себя тут, наверное, чувствуют себя испанцы в Нидерландах, да, потому что они были там колонизаторами, с ними воевали, против них католиков, протестанты, голландцы выдумывали разного рода смешные вещи и в разный способ их троллили. Но я, в общем-то, хотел сказать о другом. Где-то половина из тех 8 миллионов, которые тут побывали, это, возможно, русские, а другая половина поляки, но это все равно значительное меньшинство тех, кто потенциально тут мог бы побывать. А само заведение находится в старинном доме в центре Львова. В средние века было посольство Венецианской республики, поэтому тут над входом лев Святого Марка с Библией, раскрытой в руках, но нет никакой вывески. Вот это одно из особенностей этого заведения. Нет никакой вывески. И найти его очень просто. Это заведение по огромной очереди, которое высовывается из подворотни и продолжается на улице. Во время праздников тут просто не продохнуть. Много людей приходят сюда не то, чтобы даже и покушать, а просто чтобы посмотреть и сломать себе какое-то чувство, какое-то предубеждение или почувствовать адреналин, не знаю. Они проходят через много-много залов тут разных и выходят в двор. А во дворе огромная такая сюрреалистическая конструкция, как бы символ войны, какие-то куски оружия, радиостанции, и все это увенчивает огромный горбатый Запорожец, и в нем пулемет, устремленный в небо. Можно подняться на крышу, посмотреть на львовские крыши. То есть все это действительно очень человечно, потому что Криївка – это база, это место, где люди не воевали, где люди отдыхали, где люди прятались во время осени, зимы, весны, когда воевать было тяжело по открытому снегу, и поскольку это была армия партизанская, то она имела специфическую тактику, и то, что тут представлено, это прежде всего быт, это прежде всего человеческое, это прежде всего та повседневная жизнь. И я считаю, что Криївка справляется со своим заданием, как и много других проектов, потому что, я думаю, нам еще позже важно будет сказать, что это один из многих проектов. И это нужно чувствовать в контексте во Львове.
Андрей, спасибо. Да, Юр.
Добавлю, что вот этот вход, мы как бы понимали, что мы делаем. Вот вход, когда тебя встречает человек с автоматом и спрашивает пароль, мы понимаем, что это такой попсовый шаг вперед навстречу зрителю, да, чтобы как бы сделать его больше аттрактивным. Но как бы вообще суть этого входа, это просто как бы сделать, как вот с пластилина, миф, который есть во Львове. Вот есть миф, что ты приезжаешь во Львов, сейчас человек с шмайсером стоит и спрашивает пароли, русский ты или не русский. Вот этот миф. К сожалению, он сегодня еще очень актуален, и я думаю, что с такими промоутерами, как ОРТ, там, и Путин, и Life News, это заведение будет очень успешно еще много лет. Да? Тут у нас крутые реально промоутеры этого ресторана. Может, у нас и нет вывески, но с промоутерами у нас все сложилось. Да.
Спасибо, Юра Назарук. Но я бы добавила еще, что по сравнению вот с прошлым моим визитом в Криївку, я обнаружила новые мишени. Тут одна из аттракций – это возможность пострелять в портреты Сталина и Гитлера. Она у вас была несколько лет назад. А сегодня я обнаружила портреты Януковича и Путина. Так что жизнь, вот она еще и аттракционов добавляет, я бы сказала. Антон Барковский, продолжите тему.
Да, я хотел бы уточнить такой момент, что когда все это начиналось, то есть это совпадало с определенным формированием нового постмодерного самосознания Украины. Да? То есть это были так в определенном виде полухаотические процессы, но импульс шел серьезный. За вот последние, не знаю, 8 лет изменилось очень многое. Да, то есть те вещи, которые воспринимались сначала подозрительно или как, не знаю, там проявление бандеровщины, петлюровщины, они вошли настолько сильно в страну, и даже перед вторым Майданом, что они уже перестали казаться каким-то мифом или чем-то иным. То есть страна начала жить своей собственной жизнью, да, и оказалось, что многие вот эти вот внешние модели, какие-то придуманные конструкции оказались симулякрами, а жизнь она другая, да, то есть когда русские, евреи, армяне одевают украинскую форму, идут воевать на восток, говоря по-русски, да, они с другой стороны одевают на себя красно-черные флажки. Вот это вот полностью поменяет всю концепцию. И, в принципе, наверное, точно так же и начинался вот этот вот момент. Конечно, нельзя сопоставлять подобные вещи. Но в Криївці было тоже подобное, когда приезжают ребята с востока Украины, или с Донецка, или с Луганска, или какие-то там, не знаю, просто русские люди из России, да, и они, побывши час, два, три в атмосфере, они начинают понимать то, что они жили до этого в каком-то мифологизированном моменте. Они жили в комиксе, они оказались в реальной жизни. Вот реальная жизнь Украины, в том числе, это и тут. То есть на самом деле мифы отходят, и через два часа человек понимает, да, что слава Украины – это не какое-то, не знаю, магическое заклятие для уничтожения, не знаю, там, эвенков, бурятов и прочих ребят из России. Да, суть в другом. И вот это, наверное, был такой вот один из маленьких таких оптических приемов, да, фокусировки сознания миллиона в одном отдельном месте. И это дало свои плоды. Хотя, без сомнения, вот эта борьба с внутренней забронзовелостью Украины, она происходила в том числе и тут. Правильно сказал Юрка, что дискуссии были не только между, скажем так, представителями духовных скреп и русского мира, да, но и в том числе и представителями националистических сред. Они привыкли видеть все, ну не знаю, готическими глазами Лени Рифеншталь. На самом деле все-то было не совсем так. То есть люди жили, умирали, боролись, кушали, прятались, наступали, отступали, хоронили своих. То есть это была жизнь, несмотря на то, что она была пропущена через жернова смерти.
Спасибо, Антон. Я напомню, что мы во Львове, в легендарном заведении под названием «Крыевка», где посетители встречают предложение произнести слова «Слава Украине, героям слава». И говорим мы о том, как существуют старые исторические мифы в городском пространстве, в том, как люди их переживают и как они представлены, я страшно извиняюсь, в системе общепита. Вот можно и так сказать про это. Это, с одной стороны, музейное пространство, а с другой стороны, вполне себе система общепита и развлечений. И я бы хотела поговорить, Юра, возможно, о ваших других проектах. Я имею в виду сейчас кафе «Мазох», кафе, ну, в народе оно называется «Масоны», самая дорогая ресторация Львова. О проекте, который, кажется, критикуют больше всего, это «Кнайпа под золотой розой». У вас, собственно говоря, модель отношений официантов и публики там критиковалась очень еврейскими активистами. Давайте вот с «Мазоха» начнем тоже. Я, к своему большому удивлению, уже после того, как я была в этом заведении, увидела какие-то страшные, это еще вот до всех украинских событий, страшные российские замечания, что вы разливаете публику.
Вот этими проектами мы делаем пространство. Все, что там происходит, делают как бы люди. Это не какое-то закрытое пространство, куда никуда никого не пускают. Криевка – это тоже такой котелок. Туда приходят, и все, что там как бы уже происходит, для нас тоже интересно потом. Потому что когда вот сначала вот, ну, вот эти истории, когда приходят, например, русские там с негативом, и поляки тоже как бы не с большим позитивом, да, но ну, приходят все, как вместо ресторана, как в туристическое, как вот они хотят этого. И когда ты смотришь за два часа, как за одним столом сидят русские, поляки, и у них тост «Слава Украине», ты понимаешь, что как бы это очень интересная история в их жизни. Да? Они даже бы себе не могли представить еще даже там неделю назад, что произойдет такое с ними. Да? И это как бы суть этого. У тебя котелок, да, уже все, что происходит дальше, это тоже как бы тоже новая история. Мы как бы пошли по этому пути, чтобы попробовать поиграть с львовскими мифами, да, и «Мазох» — это еще одна история города, как бы, и для нас это один из, наверное, наиболее известных проектов в мире, потому что «Криевка» — это все-таки нужно понимать историю и контекст, да. Про «Мазох» кафе вышли сюжеты на CNN, в прайм-тайм по всех штатах, газеты в Мозамбике, Австралии, Новой Зеландии, это по всему миру, потому что тема, ну, чуть-чуть другая. И что такое мазохизм, это знают все. Сама фамилия «Мазох», наверное, наиболее известная часть бренда города Львова, да, как бы, если можно так сказать. Та же самая, известный писатель, который родился во Львове, в абсолютно интеллигентной семье, да, который писал на немецком языке, но часть его литературы, наверное, одна из наиболее ярких, которая описывает эту часть мира, Галичину, как он здесь вырос, да, и как бы потом, да, назвали психологическое явление мазохизмом, да, но как бы, насколько я знаю, то его родственники до сих пор не против того, что их фамилия стала синонимом этих позитивных или негативных, кто знает. Потому мы сделали проект, который так вот он посередине, между понятием мазохизма, между литературой, между историей про Мазоха. Он небольшой, но как бы собрали это вместе и попробовали тоже, ну, как бы сдержать уровень такой, чтобы это не превратилось в какое-то мазохистическое явление и проведение часа. И как бы, слава богу, оно не превратилось. И люди до сих пор приходят, они могут читать, могут не читать, могут просто выпить что-то. И сам памятник, который мы тоже поставили, мы сделали как бы вот эти вот истории, про которые экскурсоводы рассказывали в городе, мы просто их сделали явными. Они, вот визуализация к УПА, вот визуализация мазоха, визуализация жидивской кнайпы. Да, и таким способом рассказываем истории. Да, проект, который посвященный изобретению, по-русски будет гасовой лампы. Ну, это вообще один из таких очень ярких периодов, когда Галичина была на четвертом месте по добыче нефти. Да? Это, вот мы описали этот яркий период. Ну.
Спасибо, Юр. Антон хотел добавить.
Показалось, что Львов много больше и много богаче, чем это представлялось. Да? Что из каких-то там старых штампов или старых мифов они, на самом деле, рассвечиваются десятками других. Да? То есть, если хорошо покопаться, оказывается, что город и Западная Украина, они настолько были тесно вплетены в общий европейский контекст. Это в Украине мазах воспринимается как, не знаю, как какая-то там изюминка или диковинка. А на самом деле Львов в то время воспринимался как безусловная часть Европы. И Западная Украина воспринималась как безусловнейшая часть Европы, да, то есть Львов не был провинциальным. То есть это сейчас нужно, скажем так, пытаться вытягивать этих кроликов из цилиндра. На самом деле, еще не знаю, менее 100 лет назад это была просто часть единого культурного и цивилизационного пространства, да, то есть и львовский мазах был ближе к Парижу, я не знаю, Лондону, чем какой-нибудь, возможно, даже, не знаю, Аноре де Бальзак. Я иронизирую, но, то есть мы понимаем о другом значении культурного контекста, Лена.
Антон, спасибо, ну, Андрей.
Тут нужно раскрыть очень важную тайну системную. Присутствующие тут очень много лет знакомы между собой и сотрудничали в множестве проектов. Нужно понимать, что сначала это зародилось на семинарах журнала «И». Мы встречались в журнале, мы разговаривали об этом всем, мы создавали номера, посвященные определенным темам. Отдельно о мазохе, отдельно о львовских евреях, отдельно о восприятии УПА. И еще много-много, потому что там вышло уже около 80-ка выпусков этого альманаха. Потом эти концептуально осмысленные вещи переходили уже на уровень гастрономический, туристический, то есть экскурсоводы рассказывали об этом гостям города, а Юра и многие другие его коллеги это воплощали, визуализировали в таких городских мифах. Мы открывали им, как ученые, как философы, как культурологи, определенные реперные точки, а они превращали их в определенный рычаг воздействия на самые широкие круги. Это ведь не только фест этим занимается. Существуют ресторанчики других систем, которые рассказывают о там, бернардинских монахах, например, или о Казанове во Львове и о том, как он тут гостил. Существуют замечательные этнические ресторанчики, которые сами по себе, и ресторан, посвященный памяти торговой марки Бачевских водки и кухни. И много-много такого другого. Это и австро-венгерский, и польский. Польский просто был по своей культурной насыщенности слишком литературоцентричным и польскоцентричным. Его тяжело, так сказать, продать в ресторационном смысле. А вот австрийский, он был более универсальным, потому что он был более имперским, скажем так. Поэтому существует больше таких проектов. Это ведь не первые. Например, 100 лет тому назад во Львове существовал замечательный проект, который выдумала актриса Габриэла Запольская. Она сделала тут такой ресторан, в котором все официанты были одеты как персонажи пана Тадеуша Мицкевича. И там все было из этого времени собрано. Это, к сожалению, во Львове такого вот сейчас нету. Но польские этнические рестораны существуют. Юра это уже услышал. Значит, слава богу, я думаю, что что-нибудь такое во Львове возникнет. А еще важная вещь, которая для меня как педагога важна, потому что я был и учителем, и преподаваю в университете, то, что в этих ресторанах очень часто есть и музейная компонента, и компонента, которую называют там КСЖ. Часто в этих заведениях место, где работают повара, отделено стеклом только от публики, и публика может видеть, как пекут струдли, как делают шоколад, как делают вот эту вот еду, которую потом им подадут, это тоже определенный момент очеловечивания, образования, гуманизирования.
Андрей заговорил, скажем так, о, не знаю, там, распредмечивании там, еды. С другой стороны, мы должны понять, что вот именно благодаря таким вот местам приложения, да, вот приложения наших представлений о чем-то, удалось, по сути, я не скажу сломать, но изменить вот эти вот черно-белые стереотипы. Да, вот возьмем среднестатистического русского, который, условно говоря, хотел бы попасть на Западную Украину. На него первый вопрос: меня убьют? Второй у него будет вопрос: за что меня? За что именно меня убьют? И с другой стороны, оказалось, что в Западной Украине тоже чувствовали этот некоторый страх. Да, то есть вот культивирование этих мифов, оно шло, не знаю, резонансно вот с чужим страхом. Раз вы думаете, что мы такие убийцы и бандеровцы, значит, мы будем далее эксплуатировать эту тему. То есть, ну, многим людям в кайф играться вот в такие вот черно-белый троллинг. Как оказалось, что история и много сложнее, и много богаче. Да, и вот я не скажу, что приобщение к культуре Западной Украины, оно стало происходить вот в таким вот именно, ну, возможно, странным образом. Да, то есть люди не приезжают только говорить о истории. Они приезжают, они начинают чувствовать и видеть гамму цветов. То есть палитра оказалась много богаче, чем, например, черно-белый или, например, русский триколор, да, в этих вот представлениях. То есть русские приезжают, оказывается, что русские, ну, во всяком случае, еще два года назад они в большинстве были с человеческим лицом. Вот. И для них оказалось, что вот эти вот страшные бандеровцы, о которых они знали из романов или каких-то публицистики российских сумасшедших или там национал-параноиков, оказалось, что это нормальные люди, только со своим мировоззренческим укладом. Люди, которые тоже люди. И удалось, не знаю, разрушить вот этот вот небольшой барьер свой-чужой, да, вот эту вот маркерную линию удавалось размыть благодаря вот приобщению к элементарному. Да, то есть оказалось, что не все было настолько однозначно, как долбили по лайф-ньюсах, Russia Today и прочее, и прочее, и прочее. То есть и многие люди, которые приезжали во Львов и увозили вот этот вот момент понимания, они впоследствии стали выступать и во время, и после оккупации Крыма, и после начала войны. То есть они говорят: ну это ложь, это страшная ложь. Единственное, что у них нет вот этого, этой площадки, откуда можно объяснять, кроме социальных сетей. Вот это вот огромная проблема.
Да, Антон, спасибо. Это действительно проблема, потому что начавшиеся военные действия, конечно, резко затормозили этот процесс знакомства русских с Украиной. И мне лично это очень жаль, потому что я люблю Львов, люблю о нем рассказывать. И первое, что возникает, когда ты видишь вот эти вот сюжеты, да, так называемые, ребята, ну это невозможно, это полностью не соответствует действительности.
Да, самолеты еще летают.
Да, вот это тоже удивительный момент этой нашей гибридной войны. Если разбирать ее по косточкам, то это тоже очень интересно.
Я бы хотел сказать еще несколько слов о будущем на самом-то деле, потому что вот эти все проекты, которые мы делали, они как бы рассказывают правду о том, что было, да, как бы с пониманием будущего. Но вот последний наш проект, это как раз о мифах и о русских, которые прилетают во Львов. Вот последний наш проект, мы как бы поставили себе планку не делать проект, посвященный вот австро-венгерским, польским. Это все, ну, для нас, ну, как бы за 8 лет, это, ну, достаточно просто. Ты понимаешь, как оно есть, ты делаешь. Это как, ну, художник, который там рисует картину в одном стиле, да, но интересно сделать что-то свое, чтобы тебя тоже запомнили. И мы поставили себе за цель сделать проект, который показал бы, что во Львове могут делать какие-то продукты мирового уровня, да, чтобы вот когда ты можешь экспортировать что-то во весь мир, и все могут посмотреть и сказать: так это ж во Львове сделано. Одним из примеров, хороших примеров феста в том, что у нас сейчас работает больше 2000 людей, и в том, что мы показали, что Львов может быть успешным городом. Он может быть городом, где можно заниматься бизнесом, где может зарабатываться деньги, где люди со всего мира могут приезжать и говорить: да, вот здесь успешное место. Как сейчас говорят про там Берлин, который собирает очень много всего. Как бы Львов встает модерным городом. Последним нашим проектом это проект очень большой крафтовой пивоварни, потому что в Европе сейчас тренд — это пиво не фабричное, да, а вот сделано пивоваром, крафтовое, которое было популярное в Восточной Европе, потому что, ну, как бы одно из объяснений, что у них не было винограда, да, и они делали очень хорошее вкусное пиво с очень многими рецептами, и оно не может быть фабричное. И мы собрали одних из лучших людей в Европе, это реально 8 национальностей делало проект, и как бы их цель была в том, чтобы сделать новое львовское пиво. Это люди из Барселоны, это один из лучших в мире пивоваров с Брюсселя. Сюр этой ситуации в том, что шеф-кухар, который делал, ну, на мой взгляд, очень интересную кухню, один из лучших поваров России. Он нормальный, да, у него нет величия русского, да, как говорил Михалок, да, вот это вот, ну, величие. Он приезжает к нам регулярно и летает самолетом, но он повар, и он приезжает с 5 ножами. И это вот, ну, вот эта сюр ситуация, когда мы каждый раз едем в аэропорт, и выходит этот русский. И у него нет ничего, кроме ножа. И как бы, ну, нет ничего. Ну, нормальный человек, он приезжает работать, и у него большой нож. Это все время, а вы зачем? Ну, вы же знаете, что здесь война? Он говорит, знаю. И вы во Львов с ножом? Да, знаю, но я повар, я готовлю. И он реально, он очень хороший специалист, и у нас нет какого-то преубеждения, или, ну, чтобы он здесь не работал. Ну, мы даже подписали контракт там на год, потому что он реально хороший специалист. И я считаю, что чем больше хороших, нормальных, без величия русских будут приезжать сюда работать и понимать, что это как бы нормальный мир, модерный мир, тем быстрее все остальные поймут.
Я хотела спросить все-таки вот насчет реакции еврейских активистов на наличие жидовской кнайпы «Золотая роза». Вот, и реакция на слово «жидовский», на это, на все, это очень важные вещи, понимаете? Может быть, они для нас, ну, то есть они нам понятны, а у людей, да, есть вот такие вот реакции, я вынуждена их обговаривать. Вот помимо хорошего есть и... Вы же провокаторы, Юр, согласитесь, что вы все-таки отчасти провокаторы. Пускай Тарас комментирует.
В какой-то степени это, наверное, была провокация, в хорошем смысле слова, в том, чтобы показать, что, в принципе, еврейские рестораны – это просто хороший ресторан. А возвращаясь, кстати говоря, о тех стереотипах, которые они или мы все как бы преодолеваем. Когда-то мы тоже делали число журналов, посвященные еврейской тематике, сделали не одно, и была большая дискуссия. В украинском языке или в Тараса Шевченко в принципе не было слова «еврей». В украинском, в польском, в чешском и в французском. Оно немножко иначе звучит. И в контексте украинском, собственно украинском, слово «жид» не звучит, как в российском уничижительно или в польском языке. Другой вопрос, что под влиянием российской уничижительной, кстати, политики относительно евреев, даже большей части носителей украинского языка или понимающих украинский язык, вот эта негативная коннотация все-таки приклеивается. И в этом смысле, как бы, вот создание такого ресторана с названием «жидовский ресторан», «жидивский», не «жидовский» по-русски, а «жидивский», ну, как это переведется, не знаю. Во всяком случае, это тоже десакрализация, это преодоление, кстати говоря, черты оседлости. Не все это понимают. Те же самые русскоязычные евреи этого не воспринимают. Это мы должны тоже учитывать, кстати говоря. А вот возвращаясь к тому, какая была реакция, именно когда он открывался, то было большущее какое-то еврейское конференция, я уже забыл какая, и приехала вся элита еврейская, не только с Украины, Россия, Европа, Канада и так дальше, и так дальше, и так дальше. Вопрос решился очень просто. Они все пошли туда, и все было нормально. И все. И конец каким-то злопыхательством мелких каких-то там, или непонимающих людей, или людей с мелкими интересами. Это одно. Но хотел сказать. Они на самом деле достаточно хитрые. Когда с еврейским этим рестораном, но не только. Они пользуются человеческими как бы такими, ну, я не знаю, как назвать. Это хорошая черта, неплохая черта, а вот сладострастием определенным. Вот я пришел в эту бандеровскую какую-то, значит, опорный пункт. Я, русский человек, отважился. И я уже чувствую себя немножко Рэмбо. Тут мне дали еще автомат пострелять в Путина. Я вообще уже себя чувствую, я не знаю кем. Или я иду в этот ресторан «Мазох», я как бы такой нежный мальчик, и тут я попадаю в лапы каких-то теток, и они чего-то там. Ну, то есть, как бы страшное дело. То есть, человек, происходит по-украински так говорится, до сатисфакционования. Значит, человек получает как бы его величие, о котором он говорил, то есть корона над ним начинает пупыриться и пухнуть. Другая очень психологически важная вещь вот этих всех проектов – это действительно ирония. То есть, на самом деле, мы понимаем, что это все с прищуром, что это все... Нет никаких теток там, ничего тебе не сделают. Даже если бы хотел, да и бандеровцев нету, и все такое. Но ирония еще как бы другая есть. Вот мы имеем, как в каждом городе, имеем свой сельсовет. Львовский городской как бы совет. И тут напротив этого городского... Это буквально напротив же мы сидим городского совета. Вот он там где-то. Мало того, что патриотическая вот эта Криивка, но на втором этаже этого же здания совершенно тайный, но совершенно роскошный и гигантский масонский ресторан. Вы можете себе представить напротив московского горсовета гигантский масонский сэдом, кровь христианских младенцев разливается, просто льется по столам. Все ходят в этих, как это, фартушках каких-то таких, значит, передничках. Ну, все с какими зубами, как у Дракулы, наверное. Это ирония, конечно, это игра. Но как бы восприняли православный Талибан, вот сейчас в современной России, гигантский жидомасонский, страшно сказать, ресторан. Мало того, как его воспринимают те, которые больше ходят в подземелье. Вот в чем как бы ирония. Мы очень много говорили о русских и так дальше. Мне кажется, вот эти как бы уроки иронии и сладострастия на самом деле направлены на наше общество, на вот тех несчастных, которые сидят в Львовском городском совете. И они это терпят. И это плюс.
Короткую историю про жидовскую кнайпу. Да, вот, ну, это постоянные дискуссии, что ну, там можно ли торговаться, что как бы это может обижать евреев, потому что как бы это очень ассоциативно и может неправильно. Мы уже 5 лет тоже занимаемся тем, что организируем и соучредители фестиваля жидовской музыки. Это называется Львов Клез Фест. Это клезмерская музыка. Очень популярные группы приезжают каждого года, и это большое действо, и одна из задач сделать это, как бы всю эту культуру ближе к всем национальностям, всем людям, показать, что это нормально, весело, круто, и клезмерская музыка это очень как бы, хорошая музыка. И у нас были постоянные дискуссии, потому что наши партнеры, они часто приходили, потому что там спонсоры какие-то там с Израиля, там какие-то деньги дает американское посольство, как всегда. Они все время нас спросили, что, а вы можете на период, когда мы проводим этот фестиваль, потому что очень много таких, ну, как бы больших и крутых евреев приезжает в город на это время, не торговаться. Ну, как бы. Я говорю, я не могу, потому что это, ну, как бы часть проекта, и, ну, я упирался, и мне сделали, как бы, встречу с этим самым биг-боссом, который, как бы, там, один из главных спонсоров, там, и он сам с Израиля, и мы с ним, как бы, там, долго разговаривали, и он просто, ну, понимаешь, это, ну, я понимаю, это нормально, реально, это все круто, но, как бы, очень много людей приезжает, и вот нашему фонду, как бы, не очень эта тема, как бы, хорошо будет выглядеть со стороны. И потом мы уже так посидели, и он мне рассказал историю, когда он приехал к себе домой в Израиль и сказал, слушайте, вот во Львове своим друзьям рассказывают, что вот я во Львове был, во Львове есть такой ресторан, где торгуются, и, ну, как бы это, наверное, один из небольших в мире, где вообще такое есть, что официант нет цены, нет в меню написано ничего. И все друзья евреи в Израиле сядут и говорят, слушай, какие крутые во Львове евреи, придумали такой проект. Он говорит, слушай, ну, как бы проблема в том, что это не евреи, это украинцы. Он говорит, это антисемитизм, это, ну, это нельзя, это нужно закрыть. Так не может быть. Вот это, ну, как бы главный месседж. Почему могут возникнуть проблемы?
Спасибо, Юра. Друзья, нам нужно программу завершать. Я поэтому хочу, чтобы Антон и Андрей уже по какой-то вот такой последней реплике...
Ну, по последней реплике, возможно, не удастся, но все-таки кратко я попробую сформулировать. То есть, как оказалось, что ну, преодоление стереотипов, оно возможно только старым добрым сократовским методом, да, то есть вот этого вот какого-то взаимного обогатительного диалога. То есть, например, вот, пошел раз, выстрел, вот... открыли еврейский ресторан такого, ну, может быть, неоднозначного характера. Прошло 2 года, 3 года, было множество разных дискуссий, в том числе прилетали израильтяне, приезжали какие-нибудь, не знаю, это москвичи, киевляне. То есть идет разговор. Да, и вот концепция, она затягивает намного более широкие массы населения, чем даже могло бы быть по определению. Да? То есть это разговор оказывается не о ресторане, о видении евреями Львова, а о видении русскими бандеровцев и наоборот. Да? И это как бы так хорошо обкатывает дискуссию, но в отношении, скажем так, еврейского Львова, вот когда были самые грозные дискуссии, вот правильно ли торговаться или неправильно, там правильно ли носить шапку с приклеенными пейсами или неправильно, или так далее. То есть множество дискуссий мелких. Но почему-то вот легендарная синагога, разрушенная нацистами в центре Львова, за последние, не знаю, сколько там, десятков лет, она... Ее восстановление не продвинулось. Прилетел один мой товарищ из Израиля, он говорит: покажи мне, пожалуйста, остатки синагоги «Золотая роза». Я ему показываю, он смотрит на вот это вот печальное, сравненное с окружающими, не знаю, камнями место, где лежит несколько бетонных плит, и такой мерзкий, жалкий жестяной забор, описанный всякими гадостями. Ну, не на национальную тематику, а там... И он у меня спрашивает, он заглянул туда и говорит: ну вот смотри, а траву можно было покосить? Вот этот вот именно момент, да, то есть очень часто все воспаряют над какими-то такими широкими дискуссиями, не замечая такого вот, ну, довольно примитивного момента, куда бы можно было прикладывать эти вот усилия, да, то есть это в том числе касается и бандеровской истории, истории дивизии Галичина, да, то есть это вопрос о гробах, то есть на самом деле, то есть это начало огромной и очень серьезной внутренней украинской дискуссии, предпосылки которой есть, но возможности приложения их не было. Когда все сосредоточены на больших идеологических баталиях, очень часто оказывается, что вот эти вот ребята, которые сидели в лесах и воевали, что их кости не найдены, и они не похоронены. То есть процесс пошел, да, уже там несколько лет. Но все равно вот это вот внутреннее очищение, не знаю, исторического восприятия через практику, вот это только начало, да, то есть и мы увидим, наверное, и, возможно, даже улицу Мазаха во Львове. Хочется верить в это.
Ну, я только очень коротко скажу. У нас впереди, наверное, еще много разных разговоров. Кому-то может в радость, а кто-то может быть расстроится от этой информации. Но может так случиться, что будущее у этих заведений не слишком светлое. Мы боремся с архаическим сознанием, а люди с архаическим сознанием, они имеют очень серьезную политическую репрезентацию. И, скажем, на местных выборах у нас довольно мощный тренд, такой ксенофобский, вот где-то он набирает форму там убрать мигрантов, где-то он набирает форму кавказофобии, а у нас убрать туристов из центра города. А вместе с туристами убрать вот эти вот ресторанчики, потому что они необычные, потому что они ломают стереотипы, потому что они вносят сомнения и внутренний какой-то раздрай, они заставляют мыслить, а не просто спокойно существовать.
Чтобы уже так не окончилось на траурной ноте, понятно, что мы не хотим, чтобы Львов превратился в театральные декорации, как Венеция, где не живут живые люди. И должен быть такой разумный баланс между туристическим городом и, собственно, городом для львовян. Но... Какие бы власти ни приходили, но мы уже пережили последние 4-5 лет, когда, в принципе, в нашем городе, в нашем городском совете 62% было ВО «Свободы», и, слава богу, все уже уходит эта эпоха. Так что я бы не преувеличивал. С одной стороны, с другой стороны, есть блестящий пример Великой Французской революции. После Великой Французской революции пришли консерваторы, бурбоны. Но Франция уже была другой. Город Львов, кто бы ни пришел к власти, во Львове уже другой. В том числе и благодаря вот этой системе, как бы харчевен.
Спасибо. Тарас Возник, культуролог, политолог, главный редактор журнала. И это слово я не произнесу. Главный редактор журнала. И Юрий Назарук, совладелец ресторана «Крыевка», где мы проводим этот разговор, и холдинга «Эмоции Фест». Философ и журналист Антон Барковский и историк и переводчик Андрей Павлышин. Радио «Свобода» в ресторане «Крыевка» во Львове об исторических мифах в пространстве львовских кафе. Вела программу Елена Фанаева.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Seems crazy, people walking by, just getting by. And I just wanna rest my head and lay down with roses on our bed. They say heaven can wait, you and I will survive. Sometimes we're lost and astray, and our love. Hold the line, we'll survive. So let's just smile to the rain, to the heartache and pain. Hold the line, we'll survive, we'll survive. Coming fast, way too fast. Another gray day, Technicolor saved me.